Перевод. Чтобы отомстить за смерть своего друга Нараки, Двивида стал разорять владения Кришны, поджигая города, деревни, рудники и пастушеские селения. Комментарий. Кришна убил друга Двивиды, Нараку, и чтобы отомстить, Двивида решил уничтожить процветающее царство Господа Кришны. В книге Кришна Шрила Прабхупада пишет об этом так. Он устраивал пожары в деревнях, городах, местах промыслов и на рудниках, а также в селениях вайшев, которые заботились о коровах и производили молочные продукты. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурунмилитамина тацмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамена бутале своям рупакадам агьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванебьо вайшнебьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шривасади Гаура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишнупадая Кришна Приштая Бхатарейши Мати Бхакти Веданта Свами Нитянамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шумира Липашча Тядеша Тайне Сакьюксо Пачатим Курван Ванаро Раштра Виплавам Пура Грама Каран Гошан Адаха Твахним Уцриджан. Чтобы отомстить за смерть своего друга Нараки, Двивида стал разорять владения Кришны, поджигая города, деревни, рудники и пастушеские селения. Итак, мы читаем историю падения одного некогда великого преданного. Во времена Господа Рамачандры Двивида был одним из воинов в армии Сугривы, и он сражался на стороне Рамы, но и занимал там высокий пост в этой армии. Но он стал критиковать Лакшмана. Ему казалось, что Лакшман получает какое-то незаслуженное почтение, и по его понятиям он недостаточно делает для того, чтобы это почтение получать. Он стал критиковать Лакшмана. Зависть. Вследствие этого он пал и в следующей жизни родился вот этой вот горилой Двивидой. И критика великих личностей действует таким образом, что у человека начинает пробуждаться низменный вкус. Вкус к негативу, к критике, к распространению всяких дурных сплетен и так далее. То есть люди, которые просто вот находят в этом вкус, вот им нравится. Не позитив освещать, а негатив. А вот ты знаешь, что, и начинают там какие-то о том, о другом, о третьем, какие-то там негативные истории. Ну, допустим, да, и что? Почему это нужно так с таким вкусом, так подробно обсуждать? Ну вот, ведь это говорит о том, и понеслась. На самом деле это говорит только об одном, что у меня есть вкус критики, вот все, больше ни о чем это не говорит. То, что где-то как-то что-то негативное было, ну, такова материальная жизнь, двойственность, хорошее, плохое. Карма такая у нас полосатая, черно-белая, то плохое, то хорошее. Люди между двух энергий, между материальной и духовной, то они хорошие поступки совершают, то плохие. Ну, такова жизнь. Но почему нужно концентрироваться именно на негативе? Этот сам по себе факт говорит о том, что у человека извращено, искажено мышление. Вследствие чего? Вследствие, что когда-то он совершил определенные оскорбительные действия в адрес великих личностей, Бога, Его воплощения или великих преданных. И вот Двивида сейчас в этой жизни, значит, оказался в таком положении, что он был в непосредственной близости от Кришны, и Кришна убил его друга, демона, Наракасуру. И вот эта вот, кстати, любовь к критике, к негативу и так далее, она подталкивает человека к подобным же людям, которые с таким же менталитетом, и они в какие-то такие вот сообщества объединяются и начинают свое вот это вот распространение всего негативного. И вот, когда Кришна убил его друга, демона Наракасуру, что решил делать Двивида? Конечно же, мстить. Какие варианты? Вот, то есть, это кажется какой-то совершенно естественной альтернативой, и по-другому кажется, что и нельзя вообще. На самом деле можно. Но живому существу кажется, что нельзя. Не же слышали? Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Все понятно. Где-то даже в каких-то писаниях так написано. Да, ну все, наша месть философски подтверждена, она философски оправдана. Мы можем это делать. Карт-бланш нам дан. Пожалуйста, иди и мсти. У некоторых народов даже есть такое понятие, кровная месть, традиция. Кто-то когда-то там кого-то убил, теперь нужно весь его род уничтожить, понимаете? Полностью кровная месть, из поколения в поколение передается. И кажется, что это уже стало какой-то частью культуры, куда ж без этого. Вот. Но у мести есть последствия определенно, запускает такой маховик, что уже невозможно его остановить. Как говорил древний китайский философ Конфуций, если вы решили начать кому-то мстить, то перед этим выкопайте две могилы. Одну для своего врага, а другую для себя. Потому что и вот это вот как бы созерцание, что ваша могила уже тоже готова, может быть, она как-то немножко образумит вас. Потому что человек, который встал на путь этой мести, это уже все. То есть он сам уже в этой могиле лежит, только время какое-то отделяет. Это уже мелочи, вопрос времени и не более того, а не вопрос принципа. А принцип таков, что вот эта вот месть, она запускает маховик кармы, который уже практически невозможно остановить. И живому существу это кажется, ну, таким естественным. И для того, чтобы как-то вот облагородить свое низменное желание мести, они придумывают ему более возвышенное название – возмездие. А в возмездии уже, знаете, что-то такое божественное чувствуется. Вот, то есть, если просто я кому-то мщу, ну это вот я кому-то мщу. А если я возмездие совершаю, то есть уже я как бы в божественной миссии участвую, понимаете? Вот. И теперь уже с нами Бог, и действие мое полностью оправдано. Я уже не просто какой-то мелочный, мстительный человечек, я уже инструмент в руках Всевышнего, который совершает некое возмездие. Понимаете, как вот интересно, мутирует наше сознание, как оно начинает подбирать какие-то определенные термины, какие-то оправдания, обоснования. И теперь я уже все, я уже у Бога на работе, я уже, так сказать, меч вот этого справедливости, меч божественного возмездия. Вот. И, в принципе, так думает любой мститель. Вот. И эта месть, она является какой-то такой, ну, уже достаточно традиционной, что ли, частью культуры, что она не вызывает вопросов. А как же иначе? Но если мы подумаем, как иначе, то если мы особенно знакомы с законом кармы, причем не поверхностно знакомы, не на том уровне, что просто око за око, зуб за зуб, а если мы разберемся, с чего, собственно говоря, карма начинает формироваться. Ведь сама по себе карма, люди часто воспринимают идею кармы как что-то такое, вот, знаете, рок, неотвратимое, то есть то, что вот какой-то такой божественный механизм, который совершенно невозможно, вообще говоря, остановить, и он воспринимается как что-то такое, как предопределенность, неизменность. Но если мы глубоко понимаем закон кармы, то начинается этот закон кармы с волеизъявления, с того, что какое-то живое существо принимает внутри себя определенное решение, некий волевой акт на уровне эго. Я принял решение, я буду так делать. И когда это действие совершено, то вложена определенная энергия, сказаны определенные слова, совершены определенные действия, вложена энергия, и теперь эта энергия, как по определению физики пятого класса, энергия – это способность совершить работу. Работа – это карма. То есть запускается вся эта карма с того, что мы вкладываем в какую-то энергию, от того, что мы принимаем какое-то определенное решение. Потому что нам кажется, что это несправедливо, или наоборот, что вот это так будет действовать справедливо. То есть какая-то концепция, она побуждает меня инвестировать, вложить энергию. И это вложение энергии подобно посадке семени. Если семя, мы знаем, что с течением времени прорастает. Какое-то время оно лежит в земле, его не видно, но потом в какой-то определенный период, когда складываются благоприятные условия, семя начинает расти, приносить свои плоды. Вот. Мы знаем, что зимой есть семена в земле, но они не прорастают, потому что условия не позволяют. Но когда зима закончилась, она, земля оттаяла, все, значит, пошло тепло, созданы условия, семя начинает расти, в конце концов приходит определенный плод. Вот. То есть самое главное в законе кармы – это импульс, с чего все начинается. Этот импульс зарождается в уме, наш ум. Поэтому духовная культура, духовная практика во многом основана на важности контроля ума, контроля мыслей, контроля желаний, пока они находятся в зачаточной, начальной стадии. То есть, когда какое-то желание или какая-то идея у нас только появилась, они еще не осуществлены. И вот это тот самый момент, когда у нас есть какой-то контроль над этим. Только вот в этом стартовом моменте. Потому что, когда мы все уже обдумали, когда желание созрело, когда мысль и план сформировались, и теперь мы говорим, ну все, пришло время действовать. И мы что-то говорим или что-то делаем, то есть мы выпускаем эту энергию. Наш план, наше желание теперь начинает осуществляться вовне. И вот теперь, когда мы совершили определенные действия, вот на этой стадии мы уже не контролируем ситуацию. Контроль уже потерян. Все, как говорится, джина из бутылки выпустили. То есть теперь эта энергия начинает действовать определенным образом, и мы уже обречены получить какие-то определенные последствия. И это важный момент, потому что чаще всего у нас это все происходит как-то так вот неосознанно. Я что-то захотел, это желание породило какую-то определенную мысль, потому что мысль и желание связаны. Если есть просто желание, я же должен понять, как мне его осуществить, я же должен обдумать, потому что для осуществления любого желания нужен какой-то, пусть самый простой, но план, и его нужно обдумывать. Итак, вот эта вот энергия желания, импульс желания обрастает определенной идеей, концепцией, планом, каким-то там философским обоснованием, план А, если не получается, план Б, все, у меня какая-то есть уже готовая идея, и я начинаю действовать. И вот теперь, когда это действие начинает развиваться, все, процесс становится необратимым. То есть теперь уже вот эта вот энергия пошла, включается определенная цепочка, кармическая вот эта вот реакция определенная, и пошло-поехало. Маховик запущен, и теперь эту машину уже крайне сложно остановить. Мы это наблюдаем постоянно. Мы можем проследить любое свое нынешнее состояние в любой сфере, и раскрутить мысль назад, попытаться поймать, где вот тот стартовый момент, когда я принял решение внутри, то сейчас есть некая ситуация, которая, допустим, меня не устраивает в чем-то, да. Вот. И если я разумный человек, и я способен открутить, рассмотреть всю эту причинно-следственную связь назад, вплоть до момента, когда внутри меня созрело вот это желание, этот импульс, который потом я начал обмозговывать, осмысливать, да, создавать какой-то определенный план. И теперь я могу проследить, как вот это семя желаний привело к нынешнему плоду, который, допустим, мне не нравится. То есть это важное упражнение для того, чтобы понять, как вообще вещи происходят. Это важно на будущее, для того, чтобы прежде чем принять какое-то определенное решение, какие-то определенные действия в будущем, мы вспомнили прошлое. Как, допустим, вот этот вот импульс желания, он развивался, и к чему он в конце концов привел. То есть вот этот вот интроспективный анализ, способность проследить в прошлом, найти вот этот вот момент точки зарождения желания, зарождения какого-то определенного плана, вплоть до его осуществления, вплоть до его плода, это важный момент для того, чтобы как-то понять, а в будущем что будет. То есть фактически все же желают какого-то себе светлого будущего, вот, то это будущее творится сейчас. Сейчас. Сейчас у нас есть какой-то определенный набор желаний, какой-то определенный набор мыслей, планов, как эти желания осуществить. Вот, и это принесет какие-то определенные плоды. То есть мы должны очень четко вот эту цепочку прослеживать, чтобы не было вот этой вот идеи, что ну, это судьба, просто так случилось, что поделаешь. Это формулировки, которые просто являются попытками снять с себя ответственность. Снять с себя ответственность за то, что я породил какой-то определенный импульс, обдумал его, осмыслил, привел его в действие, механизм, и теперь я получаю определенный плод. Поэтому в Бхагавад-гите есть такой дивный стих, 5 глава, 13 стих, где Кришна говорит: «Сарва кармана манаса саньясисти сукхам ваши навадвара пуридыхи наева курван накараян». Живое существо, если оно на уровне ума отказывается от всех действий, сарва карма не манаси, от всех видов кармы, манаси на уровне ума, саньясисти отбрасывает, сукхам ваши, оно счастливо пребывает, где? Навадвара пуридыхи, в теле, которое есть город с девятью вратами, наева курван накараян, не совершая никаких действий и не являясь причиной совершения каких-либо действий. Это очень важный стих, который как раз показывает вот начало цепочки. Как мы от желания, осмысления, потом совершаем определенные действия и получаем плоды. И в основном плоды нам не очень нравятся, поэтому большинство людей, ну скажем так, не сильно довольны своей жизнью. Но мало кто принимает ответственность за эти все вещи, потому что мало кто отслеживает всю эту цепочку и мало кто понимает, с чего все началось. Где этот стартовый импульс? Потому что, опять же, контролируемые процессы только в самом начальном состоянии, когда зарождается этот импульс желания. И потом, когда мы уже выпустили эту энергию, и она уже вложена, она начинает работать, потом очень-очень сложно что-то сделать. Да, бывает так, что там какой-то обратный ход делу дают, или человек может передумать, забрать деньги, сдать обратно билет, там что-то еще. Но это, как правило, связано с нервотрепкой, с какими-то потерями и времени, и денег, и всего этого. То есть, ну, лучше, как говорится, сначала все хорошо обдумывать, чем потом переделывать, потому что дым в трубу очень сложно запихать, это все как-то все эти вот процессы, которые уже сделаны, как говорится, пирожки разлепить и дым в трубу обратно, это очень тяжело. Вот, поэтому лучше все на начальном этапе обдумывать. И это означает определенную культуру. И вся эта культура основывается на гуне благости. Потому что в основном живые существа движимы гуной страсти. Наше сознание работает под влиянием определенных сил. Эти гуны нужны для того, чтобы именно наши желания осуществлять. Гуны являются внешним механизмом, которые нужны для того, чтобы вот все то, что у нас внутри, осуществилось снаружи. Разного типа желания, благость, страсть, невежество, соответственно. То есть, я когда-то приводил этот пример, но он хороший, можно еще раз его привести, что, допустим, вам нужно куда-то поехать, это желание ваше, да, и расстояние определенное нужно преодолеть, и вот вы выходите из дома, вот, и садитесь в какой-нибудь, там, не знаю, автобус или какой-то метро, по тому маршруту, который привезет вас к нужному месту. То есть, когда вы сели в какой-то вид транспорта, теперь вы уже как бы расслабляетесь, не напрягаетесь особенно, потому что вы знаете, что вот маршрут номер такой-то, вот он как раз едет до нужного мне места. То есть вам нужно просто желание определенное. А вот этот транспорт, допустим, автобус или что-то там еще, он является механизмом осуществления вашего желания. И поэтому, допустим, вы едете куда-то в автобусе и звоните кому-то, я еду туда-то, вы говорите. Это неправильно, потому что едет автобус, едете не вы. Вот, то есть так едет автобус, но вы говорите, я еду. Точно так же живые существа говорят, я действую. А Кришна говорит, нет, не ты действуешь. Аханкара и Будхатха, Картахам и Тиман, это я. Только дураку кажется, что это он действует. На самом деле это делают гуны материальной природы. Карт, ага, он думает, я действующий. Вимутха, глупец, полный глупец. Карт, ага, он думает, что я действую. Хотя на самом деле это делают три гуны материальной природы. Но под влиянием иллюзий он так думает. Вы говорите, я еду, все. Реальность такова, что автобус едет, ты сидишь просто. Но почему ты там сидишь? А потому что у тебя есть определенное желание. И вот это желание побудило меня принять убежище в какой-то определенной системе или в каком-то там транспортном средстве, которое это желание осуществит. Вот так действуют гуны. Мы их не видим. Но если у меня какое-то страстное желание, значит, должна быть эта гуна страсти для того, чтобы мне его осуществить. Соответственно, для осуществления какого-то невежественного желания мне нужна гуна невежества. Я устал. И поэтому я бух, ложусь, накрываюсь там сверху и отключаюсь. Все, созданы условия, когда я могу погрузиться в гуну невежества. Эта гуна позволяет мне осуществить желание, потому что я так много работал, я так устал, столько всего. Мне хочется просто отключиться. Хорошо, вот горизонтальное место, вот твой матрас, подушка, одеяло, все, ложись, накрывайся, и ты в отключке. Гуна невежества помогает мне это желание осуществить. Потом вы говорите, нет, я хочу чего-нибудь такого динамичного, да, все, ну иди туда, где динамика, там люди двигаются, все, так сказать, там, запишись в какую-нибудь там секцию танцы, все, тебе тут покоя не дадут, ты будешь постоянно тут прыгать, скакать, там какие-то упражнения, движения, это гуна страсти тебе будет помогать, да. Хочешь чего-нибудь благостного, ну иди в то место, где люди погружаются туда, все, вот они сидят, слушают, изучают, в определенном состоянии сознания находятся, может, они даже пранаяму совершили или какую-то мантру до этого почитали, их ум спокоен, и теперь они этим спокойным умом пытаются вникнуть в какие-то там, значит, глубинные процессы. То есть для осуществления разных желаний нужны разные гуны, как инструменты. И вот когда мы подключились к какой-то гуне или вошли в какую-то сферу, где она действует, эта гуна, вот теперь эта гуна уже помогает нам сознание формировать. Определенное желание привело мне в сферу этой гуны, и теперь эта гуна уже поддерживает сознание. Я нашел убежище в ней, и теперь она поддерживает. Я иду на велосипеде. Сначала я раскрутил педали, а теперь велосипед меня несет. Сначала я его разогнал, а теперь он меня уже разгоняет. Взаимосвязь между стартовым импульсом, началом моего действия, потом механизм какой-то включает, и этот механизм поддерживает то настроение, с которого я начал. Так связаны все эти вещи. Поэтому, опять же, возвращаясь к главной идее, контролировать процесс мы можем именно на внутреннем уровне ума. Допустим, если я сильно разогнался, вот. Ну, конечно, я могу там нажать на тормоза, но если резко нажму на тормоза, то я могу упасть. Поэтому единственный мой способ замедлить все это сначала принять решение внутри ума. На самом деле, по этой дороге с такой скоростью ехать очень опасно. Тут безбашенные индийские водители, тут ямы, там то да сё, камни. Это опасно. Поэтому я начинаю тормозить или снижать ход, когда я принимаю решение на уровне ума. То есть все вот эти вот импульсы идут изнутри. И поэтому в духовной жизни контроль ума – это основа всего. Это основа абсолютно всего. Потому что все внешнее, что происходит вокруг нас, это уже плоды определенных решений, принятых внутри на определенном этапе. Когда эти решения, эти желания оформлены в определенный план, в определенную концепцию, и теперь они выпущены наружу. Я говорю, все, я начинаю осуществлять мой план. Вот это все важно для того, чтобы мы поняли, что мы, собственно говоря, контролируем? Вот, что каждая наша мысль порождает, вернее, каждое наше желание порождает мысли, потому что мысли нужны для осуществления желаний, и потом постепенно все это переходит на уровень тела и так далее. Ну и какое все это отношение имеет к мести, собственно говоря. Вот, то есть месть – это механизм, часть механизма кармы, который не позволяет этому маховику остановиться. Все, я разогнался, я не могу остановиться. И только человек, который не просто что-то там слышал о карме, а который глубоко понимает эти процессы, откуда все начинается, он может сказать, со мной произошли те или иные вещи, в которых поучаствовал тот или иной человек. Скорее всего, в прошлой жизни что-то сделал ему, как-то, может быть, поступил несправедливо, и поэтому теперь он мне как-то вот этим отплатил. Теперь вопрос за мной. Мне продолжать эту цепочку? Или сказать «стоп»? Правильное понимание таково, что все, что со мной случилось, это результат моего прошлого. Неправильное понимание говорит, что у меня этой вины нет, это он негодяй, поэтому я ему отомщу. Понимаете? То есть вот эта вот идея мести, она основана на невежестве, на непонимании того, что раз какие-то вещи ко мне пришли, значит, они от меня и зашли. Вот это прошлое я как бы отрезаю, вижу ситуацию в очень ограниченной перспективе, что вот сейчас кто-то там меня как-то назвал там, или что-то мне такое сделал, и я должен обязательно ему ответить, иначе я кто такой? Слабак, лох, да? На мне будут все ездить. Если мне там какую-то сделали неприятность, а я не ответил, люди подумают, ну так все нормально, дурачок смотрите какой, да? Вот можно и дальше его эксплуатировать. И я, боясь вот такой социальной репутации, думаю, ну как, я же должен, все же, я что-то получил, теперь все ждут, какой ход будет от меня ответом, правильно? То есть я попадаю вот в эту вот порочную парадигму, что если меня ударили по одной щеке, вот, ну, сказать, какие-то редкие, может быть, люди там подставляют вторую щеку, да, надеясь, что это остановит оскорбителя. А большинство людей говорит, нет. Даже представители церкви говорят, не-не-не, вы неправильно понимаете это утверждение, что ударили тебя по левой щеке, подставили. Неправильно, неправильно. Надо, надо, надо мстить. Даже представители церкви так говорят. Оправдывают все эти вещи, понимаете. Хотя, по идее, они как брахманы должны немножко другие вещи говорить. Да? Вот. Итак, когда в моей жизни происходит что-то, кто-то сделал мне какую-то неприятность, желание отомстить, ну, оно кажется совершенно естественной реакцией. А как же? Ну, а как же? Меня обидели. Как же я могу эту обиду пережить? Нет. Я должен отомстить. Никакой тени сомнения у человека по этому поводу не возникает. То, что он получил, это уже следствие его какой-то прошлой реакции. Он этого не понимает, потому что этой интроспекции нет, непонимания, откуда все вот эти вот последствия приходят. Он говорит, понимает это как некое новое начало, хотя это не начало, а конец. Но он говорит, начало все, говорит, все, мы отомстим. Теперь они отомстили, счастливые такие, все, мы отмщены. Удовлетворение определенное мы испытываем. А теперь те, кому отомстили, у них начинает план зреть. Не-не-не-не, мы этого так не оставим. Мы должны отомстить. И все. И до бесконечности. Понимаете? Вот. И причем это все как бы происходит под флагом справедливого возмездия, да? Вот, что все нормально, все хорошо, так и должно быть, жизнь, вот такой у нас обмен. Но вообще-то жизнь – это обмен любовью. А в материальном мире жизнь – это обмен местью. Вот все качество, понимаете? В духовном мире жизнь – это обмен любовью, обмен расами. А в материальном мире – это обмен кармическими реакциями. И мне страшно хочется поучаствовать в этом божественном механизме возмездия, и тоже свои, как говорится, 5 копеек вложить, и тоже, вот, как бы сказать, вот все-таки я его тоже пнул. Понимаете? Я тоже поучаствовал, через меня вот эта вот божественная месть свершилась. То есть мы видим, что для того, чтобы из этого порочного круга выйти, какой-то должен произойти вот такой вот разрыв шаблона, который выводит нас оттуда. И это можно сделать только при помощи духовного знания. Мы можем, конечно, сказать, но ведь Кришна тоже, кажется, реагирует, да? Какой-то демон его оскорбил, и Кришна тоже отвечает. Вот до этого мы читали главу про этого Паундраку, да? Который там Кришне предложил сложить полномочия, отдать ему все эти, так сказать, атрибуты, чакру там и все остальное. Кришна его оскорбил достаточно грубо и убил. Мы говорим, ну смотрите, исторический прецедент. Паундрака его оскорбил, а Бог отомстил. Нет. Почему нет? А потому что Кришна, убив этого Паундраку, он положил конец этой мести. Почему? Потому что теперь Паундрака достиг состояния освобождения. А у освобожденной души не возникает идеи мстить, понимаете? Поэтому чисто внешне может показаться, что мы мстим, ведь Кришна же тоже мстит, правильно? Нет. Он, убивая демонов, выводит их из этого круга кармического. Он дает им освобождение, в котором живое существо уже так не мыслит. Вот этот вот тип мщения, он рождается из ума, который называется в Шримад-Бхагаватам термином карматмака. Карматмака, то есть это ум, который является заложником вот этого инструмента кармы, что я совершаю определенные действия под влиянием гуны страсти, и вот это вот запускает цепочку, которой нет конца. Ей просто нет конца. Поэтому живые существа здесь называют как нити бадха, вечно связанные. И чем они связаны? Чем они связаны? Кто их связал? Да сами они себя связали, понимаете? Чем они себя связали? А вот этой вот карматмакой, вот этим вот умом, который не может остановиться, который считает, что на каждое действие должна быть моя определенная реакция. Кто-то что-то написал, ну я должен прокомментировать. Потом кто-то прокомментировал мой комментарий, потом тот того, и начинается буча, пошло-поехало. Проследите, с чего все началось. Как правило, с какой-то невинной реплики, да? А потом это все обрастает, обрастает, и уже война, понимаете, уже становится невозможно. Ну как же мы это оставим без ответа? Мы должны ответить. Вот так вот материальный механизм работает. И пока живое существо не научится мыслить сначала, не действовать, сначала мыслить по-другому, ничего невозможно. Да эти импульсы ума, они будут запускать все новые и новые эти вот циклы кармы, из которых невозможно вырваться. Поэтому только определенное смирение, не тупое какое-то смирение перед судьбой, а именно смирение, основанное на понимании. Помните Бхагавад-гиту 5.18? «Видя виная сампане брама нигави хастини шуни чави шупаки чав» Пандита Самадаршина, что смиренный мудрец, обладающий божественным видением. Смирение связано со знанием. Не смирение забитого человечка, которого обстоятельства загнали в угол, и там он уже ничего не может, и теперь он такой смиренный сидит. Не это смирение. Видя виная, видя это знание, вина это смирение, видя виная сампане. Когда смирение рождается из знания, сначала видя, потом виная. Понимаете? То есть смирение человека это не просто тупая покорность судьбе, а это состояние, рожденное из видии, когда он правильно видит вещи. Когда он понимает, да Господи, я же сам дурак, это же все из меня изошло. Все эти желания, все эти вот импульсы, это же я все, автор. Я автор. А все, что мы имеем по факту, это вот, ну, просто уже проросшие плоды. Так кто же должен остановиться, понимаете? Вот, то есть, вот это очень важный момент в духовной культуре, в духовной практике. Обусловленные живые существа, к сожалению, не могут остановиться под влиянием гуны страсти, действия, противодействия, обида, месть, теперь у той стороны обида, теперь с той стороны месть, теперь я обиделся на их месть, и теперь моя обида порождает мою месть. До бесконечности, понимаете? До бесконечности, пока живое существо, в конце концов, внутри себя не поймет, что вся эта ситуация, она начата мной, и начата с уровня ума, с уровня желаний. И поэтому решение вот здесь, в самом начале, когда еще у меня есть контроль над этой ситуацией, Когда я только что-то хочу, только что-то там чувствую, только что-то осмысляю, вот здесь я могу передумать. Вот это и есть сарва карма ниманаси саньясья сти сукхам ваши. Живое существо счастливо пребывает в городе с девятью братами, да? На уровне ума отказываясь от этих действий. То есть не сажая семена новых знаний. Это очень высокая культура, понимаете? Это очень высокий уровень культуры, которого нам часто не хватает. Поэтому эти все истины, изложенные в Бхагавад-гите, нужны нам для того, чтобы мы наконец осмыслили, что же происходит, чтобы мы не просто уворачивались от последствий событий в этом материальном мире. В этом состоит, как говорится, искусство материалиста, да, уворачиваться от проблем, решать проблемы. А как сделать так, чтобы эти проблемы не прорастали? Это все начинается с уровня ума, с уровня желания, осмысления, действия и так далее. То есть это требует достаточно высокой культуры, и она рождается у нас от общения с людьми, которые так живут, садху. То есть люди, у которых ум по-другому функционирует. Это уже не карматмака, это другой ум. Это как раз то самое состояние, видья-виная сампане, когда они смотрят на мир на основе духовного знания. И их смирение, смирение – это и есть нежелание продолжать эту кармическую цепь. Я устал быть героем этого материального мира, постоянно отбивающихся от проблем. Вот это означает смирение, но основанное на виде, на понимании вещей. Видья, виная, сампане. Хари Кришна. Вопросы какие-то? Пожалуйста.
Вопрос такой. Вы сказали, что вместе она не должна вызывать ответную реакцию, что механизм так не продолжался. А как это совместить это с классическим наставлением, что обидчик должен быть наказан, агрессор или обидчик, который причинит тебе зло, магическое предписание, нужно ему дать какое-то наказание, которое позволит ему
было. Обидчик должен быть наказан. Для этого существуют специальные карательные органы. То есть те, кто очень хорошо взвешивают за и против, прокурор сказал свое слово, адвокат сказал свое слово, судья принимает какое-то взвешенное решение. То есть есть судебная власть, судебная система определенная. Мы знаем, что она есть вплоть даже вот до космического уровня. Ямарадж и его вот это вот компания, все его заведование. И здесь многое зависит от психологии человека. То есть механизм какой-то реакции, он, конечно, в природе существует. Никто не говорит, что его нет. Если мне в глаз попадает луч солнца, глаз, зрачок сжимается, в темноте, наоборот, он расширяется. Это естественная реакция, мы не можем этого избежать. То есть реакция, обмен это признаки жизни. Когда речь заходит о правосудии, о вот этих вот адекватных каких-то там методах воздействия, здесь два механизма есть. Либо я сам на себя принимаю эту ответственность. Когда решение требует мгновенно, то есть какая-то, не знаю, там на вас напали, да, там какие-то люди, все, вы должны отбиваться сейчас, потом уже какой-то суд, что-то еще, это будет потом, да, если будет. Вот, но какая-то реакция должна быть сейчас, какая-то ответка прямо сейчас должна. То есть бывают вот такие ситуации. Бывают ситуации, которые не требуют мгновенного ответа. Бывают ситуации, на которые на ответ у нас нет ресурсов ответить, понимаете? Вот, и тогда это все передается уже в какую-то там системную, вернее, судебную систему, у которой есть ресурсы, наказать этого человека. Поэтому сам принцип, что человек должен быть наказан, он не подлежит сомнению. Но вопрос, кто это должен делать, вот это важно. Потому что когда я устраиваю самосуд, это одно. И я, может быть, судья так себе. Вот потому что я не знаю всех обстоятельств, да? Вот, и я, когда я по совместительству и прокурору судья, то есть адвокат здесь будет лишним. Понимаете? То есть я считаю, что этот человек, он недостоин адвоката. Вот только, вот прокурор, обвинитель и судья. Все. Вот это, все остальное уже лишнее. Адвокат это все, это уже от лукавого в данном случае, да, кто-то может подумать. Вот поэтому, когда мы начинаем принимать собственные решения, когда у нас нет на это ресурсов или квалификации и так далее, тогда мы пытаемся дублировать эту высшую власть, или власть государства, или уже какую-то божественную власть, амараджи. То, что никакое преступление не... как бы не проходит незамеченно. Да, люди что-то могут сделать тайно, шито-крыто, никто не узнал, да? Но Параматма, мы знаем, шестой песни Бхагаватам, Ямарадж говорит, какие там, вернее, Вишну, по-моему, говорят, да, какие существуют свидетели всяких разных действий. Он говорит, огонь, воздух, то есть имеется в виду полубоги, да? То есть эти все стихии, они же не просто стихии слепые, у каждого из них девата, какое-то божество, которое ими управляет, и они обладают всепроникающей такой силой, они видят все то, чего обычные люди не видят. Поэтому свидетели есть, и поэтому никакое дурное действие, оно не может, как говорится, укрыться от этого вот божественного правосудия определенного. Но одно дело, когда это совершает Верховный Господь, другое дело, когда это совершаем мы. Вот, потому что когда наказывает Ямарадж, там же он же объясняет, он говорит, ты нарушил то-то, там ты виноват том-то, да, все, как бы у живого существа есть какое-то понимание, по меньшей мере, за что. Когда мы включаемся в какую-то месть, мы редко эту свою месть предваряем какими-то лекциями, там, объяснениями и так далее. Да? То есть, как правило, на уровне чувств все происходит вот такое. Вот. И это только все больше и больше этот огонь злобы, обиды подпитывает. Да? И этот уже маховик, он становится фактически неостановимым. Да? Вот. Поэтому то, о чем я говорил большей частью, это, конечно же, психология людей, которые очень хорошо понимают все эти вещи. То есть, допустим, брахманы, вайшнавы и так далее. Мы знаем, что люди, у которых такого мышления нет, они как раз обладают вот таким вот умом, карматмака, то есть кармическим умом. И в этом кармическом уме у них как бы вот это вот есть своя концепция, что я должен делать, и поэтому месть там себя очень комфортно чувствует, легко, как бы она оправдывается, легко объясняется, и поэтому человек начинает на этом уровне действовать. Поэтому механизм восстановления энергии, да, то есть, ну, мы знаем, что карма – это закон сохранения энергии на моральном уровне, вот, и Кришна это все учитывает, потому что с самого начала, говорится, что с самого начала Господь создал из своей энергии закон причинно-следственной связи. Это в самой первой песне Бхагавата там сказано. Вот, чтобы мы чувствовали ответственность, что за всякое действие приходит ответственность. И цель этого не отомстить, а научить. Понимаете? То есть задача Кришны не отомстить, задача Кришны научить. А у нас часто бывает задача просто отомстить. И это бесполезно. Если человек не учится в этом процессе отмщения, только возрастает злоба. Когда же Кришна действует, то он не просто наказывает, а он учит. То есть закон причинно-следственной связи, он показывает, видишь грабли, вот сейчас вот на эту часть нижнюю наступишь, верхняя тебе по голове даст. Понял? Понял. И поэтому дело не в ударе, а дело в том, что человек научился. Он увидел причинно-следственную связь. Он говорит, что все, больше в эти игры мы не играем. Он уловил эту связь, понимаете? Поэтому у закона кармы вполне гуманная задача – научить живые существа. Но в нашем исполнении закон кармы ставит своей целью не научить, а отомстить. Что я почувствовал, мне стало хорошо, потому что теперь другому стало плохо. Потому что когда-то мне было плохо, ему хорошо. И вот так вот до бесконечности, понимаете? Ну, пожалуйста.
У меня как раз к такому предыдущему вопросу, поскольку право проснуться. Просто дело в том, что этот принцип обидчик должен быть наказан, он защищает в первую очередь не лично какой-то интерес, чтобы обиженный почувствовал себя отомщенным, почувствовал себя психологически хорошо. Он защищает именно публичный интерес, чтобы все общество увидело, что так поступать нельзя. То есть ради этого принцип должен быть соблюден. а не для того, чтобы обосновать, есть, что у меня есть право мысли, а вопрос.
Да, 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 это важно, потому что, опять же, это не удовлетворение чувств чьих-то, да, чувств мести, отмщения, а именно, чтобы люди увидели некий публичный пример, что так, вот, если будете действовать так же, получите то же самое, все. То есть, опять же, цель – обучение.
У меня вопрос немножко другого, почему. Вот вы говорили, что приятно повлиять на возникновение желания, и чтобы предотвратить негативный сценарий разрушения вокруг.
Да, когда начало событий уходит корнями в прошлую жизнь, и мы, как говорится, не можем уже, да, поменять решение, потому что оно уже было принято давно, здесь другая тактика. То есть я приводил пример для того случая, когда события происходят вот в каком-то ограниченном участке, то есть наблюдаемым нами, да, сейчас, допустим. Вот сейчас я чего-то хочу и обдумываю, как мне это желание осуществить. То есть сейчас я нахожусь в начале некоего какого-то процесса. Да. Вот. Или какие-то вещи, допустим, которые можно легко проследить сейчас в этой жизни, почему это произошло. Да. То есть, вот, а когда речь заходит о вот таких вот уже событиях с глубокими корнями из прошлой жизни, здесь да, здесь мы далеко не все можем понять. Конечно, там кто-то практикует какую-то там регрессию там, и так далее, и говорит, что вот то-то, то-то, но это все достаточно сложно проверить. Вот. И действительно, не во все нужно погружаться, и поэтому какие-то вещи необходимо, которые вот мы не можем уже изменить, просто вот это вот сейчас какая-то идет вот реализация, завершение какой-то реакции, да, вот это то, что говорит Брахма, Таттену Кампамсу Самикшамаму, то есть это вещи, которые нужно терпеть, остатки своей кармы, вот, то есть не пытаясь, потому что, ну, как этот воз кармы, это санчита карма, вот эта вот куча вся кармы, которую мы накопили. Тут во всем не разберешься, потому что во всех этих семенах, во всех этих последствиях. Я привел пример просто для того, чтобы показать, как сам механизм действует в таком как бы разовом варианте, да, вот, для того, чтобы как-то, ну, призвать нас к какой-то минимальной, что это культуре, да, вот в этом плане. Вот, но когда речь идет о каких-то массовых масштабах, и это все идет еще как бы из прошлой жизни, то совершенно очевидно, что никакого времени не хватит во всем этом разобраться, там, все это, как говорится, внутри себя отработать, простить и отпустить и так далее. Вот, то есть это можно сделать одноразово. То есть все это как бы в куче, да, мы говорим, Кришна, вот все, что было, то было, вот, но я не хочу продолжать, я готов терпеть все эти вот массовые последствия всего того, что было, вот, я не собираюсь за все это там как-то отмечать, мстить, пусть этот вот как бы, я больше не буду крутить колесо, и поэтому мой велосипед, вот, она когда-то остановится рано, даже если я сильно разогнался, если я больше этот импульс не подпитываю, больше педали не кручу, то рано или поздно, даже если у меня сломались все тормоза, все равно это рано или поздно этот импульс затухнет. Вот, поэтому вот так вот, если говорить концептуально, в перспективе до такой широкой, то я бы вот такую тактику предложил. Вот, ну, тем более, что Брахма сам ее предлагает. Вот, а для повышения как бы вот нашей внутренней культуры я дал некую иллюстрацию для того, чтобы мы могли проследить вообще, откуда все берется и к чему все ведет, для того, чтобы мы сейчас уже могли как-то более осознанно моделировать свое будущее. Последний вопрос задайте.
Вот первый как говорит Кришна, я не хочу это. Я сказал так, конечно, можно вот это, что ты говоришь сейчас на лекции, вот этот момент проанализировать.
А здесь все просто. Арджуна был в ситуации, когда он не хотел мстить, но Кришна хотел. Вот. И поэтому не то, чтобы опять же Кришна хотел мстить, а Кришне нужно было другое. Вот это вот, мы знаем, три цели его прихода. Одна из них – Винашаяча Душкритам, уничтожение демонов, и Дхарма Самстапанартхия, восстановление Дхармы. Эти вот моменты. Вот. Поэтому Кришна не мстительное существо. Опять же, я говорю, когда он кого-то убивает, он приводит его в такое состояние, когда уже никто не мстит, все, потому что они освобождены. Вот. Итак, Арджуна не хотел, и кажется, что он выглядит действительно позитивным героем. А Кришна как бы подзуживает его, подталкивает. Кажется, что у него мотив ниже, чем у Арджуны. Да? И некоторые даже обвиняют Кришну, говорят, вот Кришна там вообще дьявол смутил Арджуну там, и так далее. Христиане некоторые этот аргумент они используют, что Арджуна хороший, а вот Кришна вот он его сбил с панталы.
Подстрекатель. А?
Подстрекатель. Подстрекатель, да. Подстрекатель. Заказчик, что называется. Вот. Арджуна убийца, а Кришна заказчик. Это такое, такая концепция. Вот. Но в действительности это так выглядит внешне, только если мы не понимаем трансцендентных планов Кришны, его задача. А задача состоит в том, чтобы демоны перестали быть демонами. Он убивает их, лишает их демонического настроения, дает им освобождение. Вот, а он защищает преданных, восстанавливает дхарму, являет свою божественную ливу. Ну, в общем, как говорится, три в одном. Вот, поэтому, если мы вот в отрыве от всего берем, в отрыве, да, что кажется, что Арджуна не хотел, все-таки Кришна его заставлял, выглядит как-то глуповато, да. А если мы расширяем сознание и видим все в контексте божественных задач, вот этих вот трех задач, да, уничтожить демонов, защитить преданных, восстановить принципы религии, то вот в этом контексте все хорошо вписывается. На этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.